Говорит Радио Свобода. Федеральная прокуратура Германии официально обвинила Россию в организации убийства на немецкой территории.
Заказчиком является государственная структура. И это трижды подчеркнуто.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом накануне своего 80-летия.
В Казахстане, я думаю, вот на данный текущий момент день рождения первого президента уже мало кого интересует с точки зрения какого-то повода, чтобы в очередной раз о нем вспомнить.
Администрация Дональда Трампа пытается помешать выходу книги бывшего помощника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона.
Судя по газетным пересказам, в книге Болтона объемом почти в 600 страниц немало примеров некомпетентности президента в вопросах внешней политики.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 19 июня. Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение подозреваемому в заказном убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили по заказу российских правительственных органов. Хангашвили, гражданин Грузии, был застрелен в Берлине 15 августа прошлого года. Сразу после покушения был арестован его предполагаемый исполнитель. Его имя не раскрывается немецкими властями, однако, по данным журналистов-расследователей, настоящее имя задержанного – Вадим Красин, который служил в спецназе ФСБ России и участвовал в нескольких заказных убийствах. Власти России не признают причастность к покушению на Хангашвили. Владимир Путин заявил, что он был одним из организаторов взрывов в московском метро. Путин также высказал предположение, что смерть Хангашвили стала результатом так называемых бандитских разборок. Мой собеседник, берлинский корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер. Давайте прежде всего поговорим о содержании обвинения Федеральной прокуратуры Германии. Можно ли с уверенностью говорить, что прокуратура Германии обвиняет российское правительство в заказном убийстве в Берлине, исходя из текста?
Исходя из текста, я бы сказал, что да, конечно, потому что в тексте трижды подчеркивается, что заказчиком является государственная структура. И это трижды подчеркнуто. Я даже из этого сделал такой вывод, что Генеральная прокуратура Германии, Федеральная прокуратура наша, она не выложила вчера все, что у нее есть. Был вызван посол России Сергей Нечаев к министру иностранных дел Германии, в министерство. И даже то, что говорит немецкий министр Маас после этой встречи на пресс-конференции, демонстрирует серьезность отношений, серьезность намерений. Он тоже говорит о том, что это заказ государственных структур. Но пока это все-таки, если, как вы сформулировали, обвинение, то это обвинение со стороны прокуратуры. Это все-таки не есть официальное заявление правительства Германии, обвиняющее российскую власть, российское государство, российские государственные структуры. Но сам текст обвинительного заключения Вадима Красикова, дело в том, что там он фигурирует Вадим К, Вадим С, он приехал с паспортом на не свою фамилию, но это все в этом тексте обвинительного заключения говорит о том, что именно так это обвинение выглядит, как обвинение по заказу государственных российских структур.
Ну, наверное, в России довольно непривычно, что прокуратура действует независимо от политических органов, но Германия – правовое государство, и мы говорим о независимости ветвей власти. И, судя по всему, это естественно, что Генеральная прокуратура выдвигает это обвинение, но государственные политические структуры правительства Германии прямого отношения к этому обвинению не имеют и просто не могут иметь.
С одной стороны так, а с другой стороны я хочу такую вещь подчеркнуть. Дело в том, что убийство было совершено 23 августа прошлого года, а ведение следствия было перепоручено Федеральной прокуратуре, Генеральной прокуратуре Германии 4 декабря 2019 года, то есть спустя много месяцев расследования, которое проводила другая инстанция. У нас принято передавать расследование Генеральной прокуратуре, как правило, только в одном случае, вот если речь идет о процессах, где замешана другая страна, когда есть улики, что в этом деле замешаны государственные структуры другой страны. Поэтому, видите, это было все-таки долгое расследование до 4 декабря 2019 года. А потом было решение передать Генпрокуратуре, и тогда же, я напомню, были высланы два российских дипломата. То есть было недвусмысленно заявлено о том, что немецкая сторона считает, что это не частная история, это не бандитская разборка, это даже не заказ Кадырова, а это дело российского государства. Ну, надо сказать, что ведь там еще есть очень много вещей, которые об этом говорят. Как он получил паспорт, когда он получил, как быстро он создавал этот убийца свой маршрут через Францию и Польшу. Это все выглядит как операция, и поэтому, когда в декабре было принято решение о высылке, то, собственно, тогда уже было все ясно сказано, может быть, не прямым текстом, но все-таки позиция Германии была ясно заявлена еще тогда. Сейчас это еще раз подчеркнуто. Но, как мы знаем, посол России под этой традиции Сергей Нечаев был вчера в немецком МИДе и сказал, что это все не имеет под собой никаких оснований, никакого отношения российское государство к этому не имеет. Ну, вот он свою миссию выполнял вчера.
Ну, этого можно было от него ожидать, но так или иначе Германия теперь уже выступила с официальными обвинениями в адрес Российской Федерации. Каких последствий со стороны Германии можно теперь ожидать, на ваш взгляд?
Вы знаете, я не дипломат и не предсказатель, но, по крайней мере, я знаю, что наш министр иностранных дел сказал, что какие-то шаги еще последуют. Он об этом сказал вчера российскому послу, получил в ответ, что мы сделаем зеркальный ответ. Что это будет, мне сказать трудно, потому что высылка дипломатов уже была. А какие-то шаги на основе такой убежденности, что это российское государство, сделает теперь немецкая сторона, мы увидим, я гадать не берусь, но понимаю, что они еще будут. Видимо, все-таки убежденность немецкой стороны теперь очень большая. Другое дело, что есть ли у них какие-то улики еще. И для меня, говорю, когда я читал вчера обвинительное заключение, трижды подчеркнутая формулировка, что убийца принял заказ от государства, буквально так это пишется. Он принял заказ. Три раза. Говорит для меня о том, что у немецких расследователей, прокуратуры, есть все-таки что-то еще, чего они пока не выложили. Как вы понимаете, впереди еще и судебный процесс.
Я беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Берлине Юрием Векслером. Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге в Институте региональной прессы прошла онлайн-лекция на тему «Защита прав геев, бисексуалов и лесбиянок». Ученые уже давно доказали, что однополые и бисексуальные отношения не выходят за рамки нормы. Однако одна из поправок Конституции России, которая должна быть утверждена на предстоящем 1 июля так называемом всенародном голосовании, закрепляет понятие «брак» как союз мужчины и женщины и, таким образом, лишает гомосексуалов возможности строить семьи и воспитывать детей, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Лекцию о защите прав сексуальных меньшинств прочла доктор наук в области гендерных исследований Линдси Брейтвайзер, защитившая диссертацию в Индианском университете. Она рассказала об основных мифах и предрассудках, которые сложились о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией, и о том, почему эти мифы, укореняясь в обществе, создают почву для нарушения прав человека. В частности, одно из таких распространенных представлений о том, что однополые отношения ненормальны с медицинской точки зрения, другое о том, что сексуальную ориентацию можно воспитать или унаследовать, третье о том, что страдают дети, растущие в однополых семьях. Автор доклада подробно остановилась на каждом из подобных представлений и рассказала о научных исследованиях, которые их опровергают. Линдси Брейтвайзер много раз подчеркнула, что однополые или бисексуальные отношения не выходят за рамки нормы, что они встречались во все времена у всех народов.
One specific feature of homophobia in the Russian Federation that is especially relevant here
Одна из специфических черт гомофобии в Российской Федерации состоит в том, что она носит антизападный характер. Это признано большим количеством ученых, правозащитников, специалистов в социальной и гуманитарной сферах. Еще бытует мнение, что гомосексуальность – это что-то неестественное. Это очень вредное представление. Оно очень сильно бьет по самооценке людей. Я сама принадлежу к американской культуре, и я хочу подчеркнуть, что у нас есть исторические подтверждения того, что ЛГБ-люди были всегда. Одно из самых сильных переживаний в российском обществе, что если дети будут воспитываться в однополой семье, то они вырастут гомосексуалами, и что гомосексуальные люди обязательно испортят нормальных гетеросексуальных детей, которые обязательно усвоят гомосексуальный образ жизни как универсальную норму. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что гомосексуальная ориентация не может наследоваться или переделываться за счет окружения. Нет никаких подтверждений, никаких научных доказательств тому, что есть какая-то связь между уровнем насилия в семье и сексуальной ориентацией. Нельзя разделить семьи на хорошие и плохие по линии сексуальной ориентации, что в одних семьях дети воспитываются хорошо, а в других плохо. Мы должны говорить о том, что когда родители любящие, воспитывающие детей в уважении, именно это важно для ментального здоровья ребенка. Очень многое зависит от социальной и политической атмосферы, которая окружает семью. Дети зависят от родителей, от воспитания, ухода, защиты, поддержки и любви. Children depend on parents for guidance, nurturing, protection and love. По словам директора Института региональной прессы Анны Шароградской, лекция Линдси Брейтвайзер очень важна именно в связи с поправками в Конституцию.
В Конституции не было такого... Брак – это союз мужчины и женщины. Но, безусловно, предполагалось, что другого и быть не может. И поэтому брак понимался как именно союз мужчины и женщины. В какой-то момент, когда речь зашла о поправках, наш президент сформулировал этот союз как союз мужчины и женщины. Страны, в которых браки однополых приняты, не осуждаются и не служат поводом для увольнения. Люди могут уже теперь свободно приходить в гости к своим друзьям, не смущаясь, никто их не осудит. Все как-то стало двигаться в направлении принятия, признания однополых браков. В то время как мы вносим, по-видимому, уточнение, тем более, что сам президент сказал, что это должен быть брак между мужчиной и женщиной.
В связи с этим Анна Шароградская обращает внимание еще на одну поправку.
Что законы и соглашения, которые мы подписывали в Европе или в других странах, не приоритетны. Приоритетны те законы, которые у нас в стране приняты. Чисто математически. На 10 лет мы себя отбрасываем назад, потому что не каждый год меняется Конституция. А это значит, что люди, которые хотели бы оформить отношения, но не являются гетеросексуалами, будут еще долго лишены прав.
Именно поэтому в Институте региональной прессы было решено устроить лекцию, в которой с научной точки зрения развеивались бы мифы и предубеждения в отношении сексуальных меньшинств. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, носящий почетный титул лидера нации Елбасы, заразился коронавирусом. Нурсултан Назарбаев, которому 6 июля исполняется 80 лет, возглавлял Казахстан с последних лет советской эпохи до марта 2019 года, когда он объявил о своей отставке с поста президента. Новым главой государства стал бывший председатель Сената Касым Жомарт Токаев. В последнее время Назарбаев мало появляется на публике, а его дочь Дарига, которую прочили в преемнике Назарбаева, потеряла пост спикера Сената Казахстана. Мой собеседник – казахстанский политолог Дасым Сатпаев. Откуда пришла информация о том, что Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом? Об этом сообщила его пресс-служба или, может быть, пресс-служба нынешнего президента Казахстана?
Нет, это было официальное сообщение пресс-службы первого президента Нурсултана Назарбаева, которая первая распространила эту новость по официальным каналам.
И какая была общественная, прежде всего, реакция на то, что Елбасы болен коронавирусом?
Ну, скажем так, реакция, ее можно разделить как бы на несколько уровней. Ну, во-первых, как бы часть казахстанской общественности удивилась то, что вообще было публично заявлено о болезни первого президента. Ну, может быть, это связано с тем, что в политических традициях Казахстана не было, скажем так, частых прецедентов такого рода. Вообще, надо отметить, что о здоровье Назарбаева более-менее открыто стали говорить относительно недавно. Может быть, года полтора-два года тому назад впервые стали на официальном уровне делать комментарии по поводу здоровья Назарбаева. Доходило даже до того, что его пресс-служба даже стала заявлять о том, как он занимается спортом, какой ритм его сердца во время занятия фитнесом и спортом и так далее. То есть это было необычно для многих. Я думаю, это было сделано для того, чтобы, в первую очередь, показать элите то, что первый президент в форме, что, в принципе, он еще остается игроком, на фоне многочисленных слухов о том, что у него серьезные проблемы со здоровьем, и что, в принципе, скажем так, это представляет для него серьезную угрозу. И поэтому я думаю, что от появления этой информации тоже было, в первую очередь, рассчитано, я думаю, на две аудитории, то есть на общество и на элиту, для того, чтобы показать, что временное отсутствие президента на информационном поле связано с его самоизоляцией, с коронавирусом, чтобы опровергнуть гипотетически возможные слухи о том, что, может быть, он уже скончался, может быть, с ним возникли какие-то серьезные проблемы со здоровьем. Я думаю, что вот это была основная цель этого информационного посыла. Но, с другой стороны, интересна была реакция значительной части общественности, которая восприняла это с определенной долей сарказма, посчитав то, что болезнь первого президента в очередной раз говорит о том, что перед вирусом все равны. Многие в какой-то степени это восприняли как некий посыл в том плане, то, что эпоха Назарбаева, лишний раз это подтверждает, в частности, вот эта болезнь, то, что эпоха Назарбаева заканчивается, вот, его биологическое время тоже приблизится к концу. Поэтому в целом реакция в казахстанской общественности была довольно разнообразная, от оппозиционно-саркастической до каких-то там не очень значительных и небольших попыток там пожелать ему здоровья и выздоровления. Поэтому я могу отметить то, что эта новость, она вызвала неоднозначную реакцию в казахстанском обществе.
Ну, так или иначе, сообщение о том, что Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, пришло незадолго до парада Победы в Москве, на котором предполагалось, что Назарбаев будет присутствовать. Сейчас это довольно активно обсуждается в российских СМИ. Насколько, по-вашему, убедительна такая версия, что Назарбаев таким образом увернулся от участия в параде?
Ну, на самом деле, я могу сказать, что, к сожалению, чрезмерный акцент на российское экспертное мнение, оно всегда чревато чем? Непрофессиональный подход, часто высосанный из пальца аналитика касательно Казахстана, это я вижу очень часто в публикациях многих российских так называемых экспертов по Центральной Азии, многие из них здесь не были, многие практически ничего не знают о Казахстане. Естественно, что когда было сделано заявление о коронавирусе, они моментально пытались это экстраполировать на вот этот, скажем так, юбилей 75-летия Победы, потому что внутри России из этого, конечно, делали очень большой такой идеологический повод для того, чтобы очередной раз посмотреть, какая лояльность у партнеров России на постсоветском пространстве к этому событию и так далее. Но еще раз повторю, то что, извините, у нас же коронавирусом до Назарбаева и министр здравоохранения уже заболел. У нас премьер-министр ушел в изоляцию. То есть, в принципе, до того, как было объявлено о болезни Назарбаева, и в правительстве, и в целом, скажем так, на нашем политическом олимпе уже были прецеденты, когда высокопоставленные чиновники официально признали, что у них положительный тест на коронавирус, что им приходится уходить в самоизоляцию. То есть, с этой точки зрения, можно предположить, что ситуация с коронавирусом может быть вполне реальной в случае с первым президентом. На самом деле. А и потом, ну, я не думаю, что вся эта ситуация по поводу участия, либо неучастия Назарбаева в этом параде Победы, по сути, 75-летия Победы, да, это какая-то, знаете, сверхважное событие для Казахстана, или, может быть, это в какой-то степени как-то повлияло бы на какие-то межгосударственные отношения, потому что Назарбаев это все-таки экс-президент. Есть действующий президент Токаев, тем более, что Назарбаев обычно традиционно всегда старался участвовать в тех или иных российских мероприятиях, в тех или иных парадах Победа, это не первый раз было. Я поэтому думаю, что вся эта российская истерика по поводу того, что вот Назарбаев пришел там прикрыться коронавирусу, не поехать в Россию на парад Победы, это просто в очередной раз, знаете, акцент сделать на дерево, не увидев весь лес целиком.
Ну и, насколько я знаю, приближается 80-летие Нурсултана Назарбаева. Насколько оно должно было праздноваться широко, и вот ставит ли под угрозу его болезнь вот эти самые празднования, если они будут, разумеется?
Ну, опять же, здесь интересный момент, потому что как бы официальное день рождения президента, как бы оно не празднуется в Казахстане, но именно под эту дату, вы знаете, у нас и день столицы отмечается, вот, но с учетом того, что в Казахстане опять ужесточаются карантинные меры из-за так называемой второй волны коронавируса, понятно то, что массовых мероприятий не будет. Вот интересно, кстати, будет посмотреть с точки зрения индикатора в этом году, насколько будет чистые в целом информационное освещение из самого дня рождения и каких-то определенных, может быть, передач, посвященных этому. Но еще раз повторю, в Казахстане, я думаю, вот на данный текущий момент день рождения первого президента уже мало кого интересует с точки зрения какого-то повода, чтобы в очередной раз о нем вспомнить, потому что даже многие в элите, в бизнес-элите Казахстана, они уже постепенно тоже начинают понимать, что эпоха Назарбаева заканчивается и больше поглядывают в сторону Токаева. Понятно то, что Токаев при Назарбаеве еще должен играть некую роль человека, который к нему прислушивается, но я думаю, что, скорее всего, постепенное ослабление позиции Назарбаева по биологическим причинам, в первую очередь, конечно, по демографическим, да, я думаю, будет постепенно снижать любой статус тех или иных юбилеев, которые с этим связаны, хотя 80 лет – это, в принципе, повод для того, чтобы об этом громко заявить. Но я еще раз хотел бы повторить. Понятно, что будут определенные публикации, возможно, будут даже сниматься определенные передачи по этому поводу, но говорить о том, что празднование дня рождения Назарбаева приобретет общегосударственный масштаб, я бы не стал. То есть я не думаю, что это здесь, в Казахстане, даже Токаев будет воспринимать как хороший повод для того, чтобы мобилизовать общество, потому что общество именно вокруг кандидатуры Назарбаева сильно расколото. И это тоже очень важный показатель, и это видно даже было по тем комментариям и постам, которые были даже связаны с болезнью Назарбаева. То есть еще что, не очень однозначно была реакция общества на все это.
Я беседовал с казахстанским политологом и общественным деятелем Досымом Сатпаевым. Президент США Дональд Трамп угрожает уголовным преследованием Джону Болтону, если Болтон выпустит в свет свою книгу о закулисье Белого дома. Но бывший советник президента по национальной безопасности намерен идти до конца. В этом его поддерживают американские правозащитники. С подробностями из Вашингтона наш корреспондент Владимир Абаринов.
Джон Болтон – признанный эксперт в области международной безопасности. Он работал во всех республиканских администрациях, начиная с администрации Рональда Рейгана, и пользуется репутацией ястреба. В апреле 2018 года он стал уже третьим по счету советником президента Трампа по национальной безопасности. Спустя 18 месяцев он ушел в отставку. Дональд Трамп утверждает, что попросил Болтона освободить место. Болтон говорит, что ушел по собственному желанию. В январе, когда Конгресс занимался импичментом, Болтон отказался дать показания по украинскому вопросу Нижней палате Конгресса, но заявил, что явится в Сенат, если его вызовут повесткой. Тогда же стало известно, что Болтон написал книгу о своей работе в Белом доме. «Нью-Йорк Таймс», сумевшая ознакомиться с рукописью, опубликовала пересказ главы, касающейся давления Трампа на Украину с целью получить компромат на Джо Байдена. Из этого пересказа следовало, что Болтон предостерегал президента от заморозки военной помощи Киеву в качестве средства давления на него. Дональд Трамп наотрез отрицал факт и такого разговора, и давления на Киев. Согласно существующему порядку, рукопись книги, предварительная продажа которой уже тогда началась на Амазоне, Болтон послал в Белый дом с тем, чтобы из нее были исключены места, составляющие государственную тайну. Книга должна была выйти в свет в марте. Из-за затянувшейся проверки эту дату перенесли на 23 июня. Тираж книги уже напечатан, но 17 июня Министерство юстиции США обратилось в суд с требованием остановить ее распространение. Издательство больше не хочет ждать. Ведущие американские газеты в среду напечатали выдержки из опуса Болтона, а в воскресенье ABC News покажет его интервью. В качестве анонса телекомпания опубликовала фрагмент, касающийся отношений с Россией.
How would you describe Trump's relationship with Vladimir Putin?
Как бы вы описали отношения Трампа с Владимиром Путиным?
I think Putin thinks he can play him like a fiddle.
Думаю, Путин считает, что может играть на его струнах, как на скрипке. Думаю, Путин умный и жесткий. Не думаю, что он видит перед собой серьезного противника. Не думаю, что его беспокоит Дональд Трамп.
I don't think he's worried about Donald Trump.
Дональд Трамп считает себя мастером сделки. Что происходит с его мастерством в данном случае?
What happened to the deal maker in those situations?
Well, the president may well be a superb deal maker when it comes to Manhattan real estate.
Президент может быть отличный делец, когда речь идет о сделках с недвижимостью в Манхэттене. Иметь дело с ограничением стратегических вооружений, со множеством других проблем в сфере международной безопасности, все это очень далеко от его жизненного опыта. Вести переговоры с человеком вроде Путина, который профессионально занимается стратегическими позициями России в мире, а напротив него сидит Дональд Трамп, которому скучно читать или слушать об этих проблемах, это ставит Америку в очень трудное положение. Судя по газетным пересказам, в книге Болтона объемом почти в 600 страниц немало примеров некомпетентности президента в вопросах внешней политики. Белый дом не опровергает этих сведений и настаивает на том, что вся проблема в секретности. Дональд Трамп говорит, что не читал рукопись Болтона, но ее выход в свет он считает уголовным преступлением. Я понятия не имел, что он на это способен, потому что это сверхсекретная информация. Даже разговоры со мной совершенно секретны. Я это уже говорил министру юстиции. Я буду считать все разговоры со мной, как с президентом, совершенно секретными. Это значит, что если он написал книгу, и книга вышла в свет, он нарушил закон. И я хотел бы надеяться, что у него возникнут проблемы уголовного порядка. У нас сажают в тюрьму моряка, который послал фотографию своей койки и мотора старой подводной лодки. А тут парень пишет все, что угодно, и, может быть, говорит неправду. Он известен тем, что не часто говорит правду. Так что мы должны посмотреть, о чем вся эта книга. После этого монолога президент дал слово находившемуся рядом с ним министру юстиции Уильяму Барру. Люди, которые приходят работать в правительство и получают доступ к конфиденциальной информации, обычно подписывают обязательство, которое гласит, что когда они уйдут из правительства, если они пишут что-то с использованием информации, к которой они имели доступ, они обязаны пройти процедуру рассекречивания перед тем, как публиковать книгу. Мы считаем, что Болтон не прошел эту процедуру, не закончил процедуру и, следовательно, нарушил это соглашение. По мнению министра, это беспрецедентный случай. Не знаю, выходила ли когда-нибудь книга так быстро, когда, знаете, сотрудники, о которых он пишет, все еще работают в правительстве, когда речь идет об очень свежих событиях и действующих лидерах, о текущих дискуссиях и текущих политических вопросах, многие из которых секретны по определению. Джон Болтон ответил на эти выпады перепостами в Твиттере заявлений Американского союза защиты гражданских свобод и Американского Пен-центра. Первая организация утверждает, что попытки администрации Трампа остановить выход книги в судебном порядке обречены на провал вследствие имеющихся прецедентов судебных решений. Вторая, что эти попытки сродни цензуре. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 19 июня. Продюсер выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.